Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал «Законе» представляем сегодня мы, Владимир Трегнин, член редакционного совета портала «Законе» по вопросам по военной тематике.
По вопросам военного права.
Да, ну и стоит напомнить, конечно, что Владимир представляет военную коллегию адвокатов.
Да.
И я, Артем Каховский, генеральный директор портала «Законе». Приветствую всех, здравствуйте. Ну и к теме сразу перейдем. Мы не могли не закончить этот год темой, связанной так или иначе с нашими вооруженными силами, с нашей армией, потому что все мы в течение этого года наблюдали, скажем так, уже завершение очень внушительной, впечатляющей, самой, наверное, крупной военной компании нашей страны на территории другого государства, поддержки наших союзников, которые вот недавно успешно, ну, как точка в ней не поставлена, но официально она завершилась. И, конечно, все мы весь год были свидетелями, ну, порой зачастую удивительных метаморфоз с нашей армией происходящих, которые произвели большое впечатление. Ну, вот, наверное, к Владимиру имеет смысл обратиться за, скажем так, подробностями, может быть, чего-то еще, чего мы в кадре красивых телепередач не видим, но должны понимать, что по итогам этого года, какая ситуация в нашей армии, в наших вооруженных силах, не в самых очевидных аспектах, а может быть,
что происходит?
С призывом.
Вполне, на мой взгляд, вполне очевидные аспекты. Это такая неотъемлемая часть армии, как призыв на военную службу, на срочную службу, потому что если для некоторых армий начинается с военного училища, то с контракта, может быть, то для большинства все-таки молодых людей, которые достигли возраста 18 лет, которые не достигли 27 лет, армия начинается с призыва на военную службу. То есть молодых людей призывают. И вот сейчас этот призыв завершается в очередной раз. Пока еще не отрапортовали, но я вот-вот жду, что отрапортуют, что план призыва выполнен. Скажу, что призыв продлился несколько дольше. То есть если раньше отправки заканчивались где-то в районе 20 декабря, то по состоянию на сегодня еще отправки идут. То есть это говорит о том, что возникли какие-то определенные сложности. Но, тем не менее, вот сегодня, завтра последний день отправок. И в этой связи можно сказать, что призыв завершен. Молодые люди часто сами изъявляют желание в настоящее время идти служить, проходить службу. Сейчас им предлагается возможность замены службы по контракту. То есть они сразу, непосредственно минуя срочную службу, могут пойти, если они имеют хотя бы среднее профессиональное образование, служить по контракту. Им в этом практически никому не отказывают. И вот такую ситуацию мы имеем. Призыв завершается.
Есть какая-то, может быть, статистика наиболее популярных родов войск, в которых изъявляют желание, вот те кто изъявляет желание лично?
Есть, конечно. Научная рота, наверное, да? Там огромный конкурс.
Нет, это не научная рота, как это ни удивительно, но, тем не менее, молодые люди с высшим образованием все-таки находят себя либо в науке, либо каким-то иным образом, да, а это традиционно, это спецназ, это ВДВ, это президентский полк. Если молодые люди отвечают установленным высоким требованиям к состоянию здоровья, к внешности, то они направляют служить, в том числе, в президентский полк.
Ну, хорошо, Артем, а давайте теперь перейдем к нашей теме. Какая у нас сегодня тема и почему?
Мы продолжаем военную тему. Опять же, возвращаясь к итогам военной кампании в Сирии и вообще успехам нашей армии, нельзя не подчеркнуть, нельзя не вспомнить, что и в этой кампании есть с нашей стороны погибшие и героически погибшие солдаты, офицеры, даже генерал один есть. Так или иначе, рано или поздно встанет вопрос об увековечивании их памяти. Но мы хотели сегодня шире поговорить об увековечивании памяти российских, советских солдат и офицеров, совершивших подвиги, и в особенности, конечно, в Великую Отечественную войну, о форме этих самых простых памятников. Мы обратимся сегодня к одному конкретному примеру.
Давайте.
Смотрите, совсем недавно комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку в столице, близ Севастопольского проспекта. Называется это скульптурно-архитектурная композиция «Оборона Севастополя, 1942 год». Проще говоря, памятник героям обороны Севастополя, который будет открыт в сквере на улице Айвазовского 18 марта 2018 года. Торжественно, ну, соответственно, в день возвращения Крыма под юрисдикцию Российской Федерации. И по распоряжению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина этот патриотический проект будет реализован в 2018 году. В любом случае, еще в 2016 году в присутствии учеников московских школ в основании этого будущего памятника был заложен камень, привезенный непосредственно из Севастополя. Это фрагмент камня, который просто испещрен осколками снарядов. То есть камень-свидетель, условно говоря, тех самых трагических событий. Главный скульптор Юрий Самуилович Динес, может, кому-то известный как автор памятника Пушкину на Старопесковской площади, успев отлить монумент в бронзе, умер в ноябре 2017 года, и вот его творческая бригада решила во что бы то ни стало дело мэтра закончить, и открыв памятник 18 марта, дню присоединения Крыма к России.
Вопрос, Артем, для слушателей.
Мы сегодня поговорим о полемике, которая в последнее время часто возникает в обществе на тему того, а нужны ли вообще такие памятники, поскольку сегодня у нас информационная эпоха, не проще ли ролик снять в интернете и больше людей узнает, а деньги, которые вот на возведение памятника уходят, отдать ветеранам в той или иной материальной форме. Нужно ли все это, строить памятники, вкладывать в этих деньги, их, мол, и так много. Бытуют такие мнения на полном серьезе.
Я напомню, наш контактный телефон 7883605, код 8495. Артем, наиболее интересные мнения, как обычно, уйдут.
В наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку, напоминаю, все, что мы обсуждаем, делаем в рамках нашего совместного с Минюстом проекта по мониторингу правоприменения.
Я напомню, это Радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Сейчас уйдем совсем ненадолго.
Московская реклама.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Моссоцгарантия» более 20 лет на службе интересов старшего поколения. Заключение договоров ренты и договоров пожизненного содержания с иждивением. Гарантия достойной жизни. 8-495-916-39-51. 8-495-917-06-75.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вот у меня такой вот есть вопрос, который был в интернете. Я тут прочитал, я знаком. А зачем памятник защитникам Севастополя ставить в Москве? Почему не в Крыму? Это же не москвичам, которые погибли, защищая там.
Севастопольский проспект.
Но это не на этой улице он будет стоять, а рядом он будет стоять.
С тем же успехом можно спросить, зачем на Красной площади города-герои... Великой Отечественной войны.
Нет,
перечислены.
Я просто говорю, что есть противники, у них есть вопросы, на которые надо тоже давать там ответ. Почему именно в Москве, например?
А попробуем с экспертами сейчас поговорить об этом.
Да, и 7883605, код 8495, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. На связи входит первый на сегодня эксперт.
Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот у нас как раз прям родился, наверное, вопрос, который можно смело вам переадресовать. Относительно, на примере мы сегодня обсуждаем, в частности, пример памятника героям обороны Севастополя, который откроется в 18 году близ Севастопольского проспекта. Собственно, вопрос, который некоторые граждане задают, резонный или нет. Зачем в Москве, собственно, памятник обороне Севастополя? Ну, это же Москва, Севастополь.
На самом деле история очень связана с топонимикой. Да, это топонимика, название мест, название улиц. Огромное несет в себе воспитательно-образовательное значение. Если называется проспект Севастопольским, то, наверное, есть смысл ставить какие-то памятные знаки, связанные с историей Севастополя. Ну, это как бы очевидно. Да? Зачем памятник Пушкина на улице Пушкина, а не где там, если применительно к нам, зачем бюст Черняховского на улице Черняховского, то, что мы делали, Василевского на улице Василевского. Это все взаимосвязано, и это все нужно. Конечно, всегда есть те, кому что-то не нравится, но дело в том, что история появления памятников – это всегда чья-то инициатива, инициатива, которая проходит испытания временем, проходит испытания различными комиссиями. В Москве это и комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе, и Московская городская дума, и правительство Москвы, которое выпускает заключительный акт нормативно-правовой постановки того или иного памятника. Поэтому здесь говорить о том, что памятники просто так появляются и ставятся, наверное, нельзя. Ну, у нас период такого буйства памятников, наверное, прошел, и это было, если не ошибаюсь, 90-е годы, может быть, в начале нулевых годов. Сейчас более-менее эта работа систематизирована и системна.
Владимир Александрович, но я все-таки хочу сказать, что будет этот памятник... Владислав Александрович, я хочу сказать, что этот памятник будет стоять все-таки на другой улице, немножко, не на самом бульваре.
Ну, мне сложно сказать, я от вас узнал о том, что он ставится, но очевидно, что вот на какую улицу? На улице Айвазовского. В любом случае, они должны, и они были по законам города Москвы, они обязательно должны обсуждаться, рассматриваться на профильной комиссии Мосгордумы, на самом заседании Мосгордумы. И там, если кому-то что-то не нравится, мне кажется, там надо озвучивать.
Владислав Алексеевич, ну, из ваших слов логично, что на Айвазовского, на бульваре должен стоять памятник великому художнику Айвазовского.
Это уже другой вопрос, они рядом.
Дополнительно со временем может поставить. Владислав Александрович, а у меня вопрос. Да. Вот огромное количество памятников, объектов культурного наследия на территории Российской Федерации. А есть какая-то база, где можно было бы вот это посмотреть, с этим ознакомиться? Потому что, я думаю, это тоже очень важно. Объехать все памятники невозможно, но каким-то образом отметить их в сети интернет, чтобы каждый гражданин, и особенно, я говорю, особенно важно, это о наших ветеранах, потому что ветераны многие не могут ввиду возраста преклонного даже выходить из квартиры, но при этом многие, надо сказать, умеют пользоваться интернетом. Люди могли бы просто вот посетить вот эти объекты. Есть какая-то база где-то или пока еще не создали?
Ну, есть, конечно, есть. Дело в том, что памятники, они по разным категориям. Да, есть памятники федерального значения, есть памятники субъектового, регионального, есть памятники муниципальные.
Да, да.
Вот, и все эти базы данных и на профильных сайтах органов власти есть. И вот, например, мы в прошлом году запустили специальный проект такой, местопамяти.рф. Это интернет-проект, созданный на базе Яндекс.Карт, где не просто зафиксированы памятники, связанные с историей Великой Отечественной войны, с привязкой к конкретной геолокации, конкретной местности, но любой желающий может добавить этот памятник, если, допустим, он там находится, да, в каком-то заброшенном состоянии.
Пополняемый проект.
Это очень важно. Это социальная сеть для вот этого учета всех памятников. Этот проект позволяет и провести субботник, и организоваться, договориться о встрече, привести его в порядок. Вот. Ну и, насколько я знаю, и у Министерства обороны, и даже у Ростуризма есть профильный сайт, где можно ознакомиться с достопримечательностями, в том числе с памятниками истории и культуры.
Спасибо большое.
Спасибо.
Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества, с нами был на связи.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Нина Ивановна, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, если бы не говорили про Крым, я бы не стала звонить. У меня такой есть вопрос. Вот у меня дядя погиб под обороной Севастополя. Маму и меня расстреливали, мне уже много лет, в Крыму немцы. И ставить этот памятник лучше в Севастополе. И на улице тоже какого-нибудь, знаете, ну, матроса или там героя. А при чем тут, допустим, Айвазовский? А почему Айвазовский здесь? Во-первых, он же вообще родился в Константинополе, очень хороший художник. Но учился в Ленинграде, жил в Феодосии. И на улице Айвазовского ставит памятник этого Севастополя. Это, знаете, это получается что-то не то. Вроде как мы Бушу поставим памятник у нас на...
Да, давайте я попробую пояснить.
Вот, значит, спасибо большое, Нина Ивановна.
Со второго вопроса, что касается улицы Айвазовского. Ну, так уж случилось, что именно там расположен место, конкретно сквер, если вы знаете, ну, который для установки памятника непосредственно подходит. И близость к Севастопольскому проспекту непосредственная. Ну, вот географически это место идеально, как сказать, не просто географически, да, ну, просто физически. Сквер и памятник, да.
Не, ну, коллеги, ну, вы согласитесь, что у москвичей недаром возникают такие вопросы?
Я думаю, что вопросы, которые возникали, могли... Товарищ? Да, ну вот где это...
Айвазовскому сквер.
Это резонный вопрос, который можно Мосгордуме поднять. Но в любом случае, те вопросы, которые были, я думаю, Мосгордума разрешила, раз она одобрила установку вот близ Севастопольского проспекта этой скульптурно-архитектурной композиции.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. 788-3605, код 8495. Там важно знать ваше мнение. А на связь выходит второй на сегодня эксперт.
Это, ну, неординарная личность. Советский военачальник, армянский политический и военный деятель, генерал-лейтенант, с 1980 года возглавлявший оперативную группу Туркестанского военного округа в Афганистане. Почетный председатель Совета ветеранов войны и военной службы, главкомата сухопутных войск. Нарат Григорьевич Тер-Григорян с нами на связи, член правления.
Да, это я.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, и, наверное, логично, Нарат Григорьевич будет подчеркнуть слушателям, что вы являетесь членом правления Союза армян России, который в числе других общественных организаций является спонсором, идейным и организационным вдохновителем создания, да, памятника героям обороны Севастополя, обороны Севастополя, 1942 год. Нарат Григорьевич,
да. Это так. Вы знаете, вот когда вы перечисляли мое назначение или мои должности, вы забыли сказать, что я не просто оперативной группой, а 2 года, около 3 лет был начальником штаба 40-й армии. Это мозг 110-тысячной группировки. Здесь шло планирование, управление,
да, руководство.
Это... проводил крупнейшие военные операции, которые изучают по приказу министра обороны Общевойсковой академии имени Фрунзе. Это вот для интереса.
Наверное, да, проще, да, слушателям будет подчеркнуть, да, да, что с нами
я
на связи... Вас,
да, я действительно, я являюсь одним из основных частей наших людей, а вот в отношении памятников, да.
Да, ну...
Чем я могу быть полезным?
Мы хотели, ну, у вас, как у боевого генерала, подчеркнем еще раз, поинтересоваться, ну, вот ваш личный взгляд, вот труд простого солдата сегодня... Когда уже миновала волна воздвижения памятников всюду, он достоин, этот труд, просто увековечения в различных монументальных произведениях искусства? Потому что мы сегодня говорим о полемике, которая неожиданно возникает в нашем обществе, когда появляется точка зрения, что, мол, ну, может, не на памятники надо тратить, а как-то вот за эти деньги ветеранов поддержать, а памятников у нас и так хватает. Что им с памятника?
Вы знаете, очень интересный вопрос, и, по-моему, такой вопрос редко кто ставит когда-то. Просто ставили памятник, устанавливали. А вот ваш вопрос очень умный и логический, но молодцы. Я благодарю вас за такой вопрос. Именно солдат, человек, независимо от нации, армянин, грузин, азербайджанин, таджик, узбек, русский, украинец, независимо, солдат, воин, освободитель. Ведь советский народ освободил или разгромил фашистскую Германию и победил в Великой Отечественной войне, правильно? Но внутри этого, вот этого всего явления, солдаты сыграли основную роль. Именно солдат, который своими ногами полностью прошел всю Европу, и везде во всех городах освобождал, уничтожал немецких фашистов, так, и пока его нога не наступила на территорию врага и разбил его в логове, война не окончилась и победа не была за нами, за советским народом. Поэтому солдату надо поклониться, солдату, именно воину-солдату. А солдат, если взять на двоеточие поставить, это не только рядовой, рефрейтор, рядовой, сержант, младший сержант, старшина, лейтенант, офицер, генерал, маршал. А это солдаты армии, советской армии. Поэтому этому человеку в любом звании независимо положено и необходимо ставить памятник. и поклониться, вот как в песне говорят, никуда б не шел, не ехал-то, но здесь остановись, в могиле этой святой поклонись, всегда. Это есть воспитание, это есть напоминание нашему поколению, что солдата надо любить, уважать, ценить и быть достойным продолжателем этого человека, любого, независимо от чина, ранга и нации. Вот это мое мнение.
Да, спасибо, да.
Деньги, конечно, можно выделять куда хотите, но памятники ставить надо обязательно.
Спасибо, все подробно и ясно.
Это достойный ответ критикам идеи выделения денег не на памятники.
С нами был на связи
Нарат Григорьевич Тер-Григорянц, советский боевой генерал, возглавлявший оперативную группу Туркестанского военного округа в Афганистане.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Лидия Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня отец был инвалид Отечественной войны. Он, как говорится, прошел войну и вернулся инвалидом. Вот. Потом, конечно, он умер, естественно. Вот. И мы ставили памятник, ставили ограды. Тогда ставили не ограды, а ставили вот эти плиты. И они, конечно, у нас сейчас разваливаются. Мне уже 70 с лишним лет. Брат у меня тоже, два брата умерли, а один брат еще остался. Ему 60 с лишним лет. Вот. Ну, поменять мы сейчас не можем. Можем мы вообще куда-нибудь обратиться, так как он был инвалид Отечественной войны, чтобы нам поменяли оградку и памятник.
Спасибо большое. Кстати, это такой частый вопрос, когда мы говорим на военную тему.
Вопрос действительно частый, да, потому что это забота у ветеранов в том числе. Но занимаются этим различные разного рода некоммерческие организации. И, кроме того, конечно же, никто не препятствует, чтобы обратиться за поддержкой, может быть, и в военкомат города Москвы. Я оставлю телефон горячей линии военной коллегии адвокатов. Мы пообщаемся, мы общаемся с такими организациями, поэтому постараемся вас как-то связать, контактировать, чтобы вот оказали вам возможную помощь. 8-495-227-91-12. Это телефон военной коллегии адвокатов, и я вот прошу позвонить, можно завтра, в первой половине дня, мы попытаемся какие-то контакты вам передать, организации, которые такую поддержку могут оказать, потому что таких организаций много.
Ну, давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера, 788-3605, код 8495. Ждем ваши звонки, нам важно знать ваше мнение. А на связь выходит третий на сегодня эксперт.
Это юрист, историк и сын как раз того самого скульптора Юрия Диниса, автора памятника Пушкину на Старопесковской площади и скульптурной композиции «Оборона Севастополя 1942 год», которая в следующем году откроется близ Севастопольского проспекта. Игорь Юрьевич Динес. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вечер добрый, здравствуйте.
Игорь Юрьевич, ну, еще, наверное, не лишнее будет упомянуть, что вы депутат Госдумы 3-го и 4-го созыва, так для слушателей.
Да, это так.
Хотелось бы от вас, ну, вот у нас уже возник вопрос у кого-то из слушателей, собственно, почему в Москве памятник защитникам Севастополя. Какова была вообще история вот, возникновения идеи, ее воплощения, создания памятника защитникам Севастополя в Москве?
Вы знаете, история создания этого памятника, появления этих образов матросов, защищающих город Севастополь, покидающих его, эти идеи, эти образы имеют очень интересную историю. Дело в том, что в 50-е годы отец, известный московский скульптор Юрий Динос, был в Севастополе, был гостем советского Черноморского флота на боевых кораблях, находился в море, подходил на севастопольский рейд. И в какой-то момент, слушая рассказы ветеранов, непосредственных участников боевых действий, тогда, в 50-е годы, было очень много живых матросов, офицеров, мичманов, которые помнили оборону Севастополя. И вот, слушая их рассказы, как он рассказал и мне, своему сыну, и членам нашего авторского коллектива, он вдруг увидел явственно образы четырех греческих матросов, один из которых ранен смертельно. И вот эти матросы как будто встали перед его глазами, повернулись лицом к городу Севастополю и, как бы прощаясь с ним, ушли из этого города, чтобы потом, спустя 2 года, вернуться и освободить этот город. Вот такой был сильный образ. И что поразительно, то, что спустя уже много десятилетий краеведы, историки выяснили, что действительно из города Севастополя в 42-м году, когда силы были неравны, наши войска оставили этот город, действительно последними ушли на 4 матроса, они сели в небольшой ялик, когда достигли города Порто-Туапсе, и один из них умер в море, покидая Севастопольский рейд. Вот таким образом переплелась история, история людей, войны и удивительное восприятие, чистое восприятие художника.
Игорь Юрьевич, ну вот мне хотелось бы еще от вас услышать, да, достоверную информацию, подчеркнуть кое-что. Мы сегодня говорим о критике со стороны некоторых граждан в отношении памятников, мол, зачем создавать памятники сегодня в нашу информационную эпоху, когда увековечить можно гораздо более дешевым, простым способом, там в интернете, там публикациями, видео. А если можно, как в качестве альтернативы, ну, выделить деньги лучше ветеранам, непосредственно поддержать их как в какой-то материальной форме. А вот скажите, этот памятник создавался на какие деньги?
Этот памятник очень хороший пример общественной поддержки, творческой инициативы, направленной именно увековечение памяти героев, которые там остались. Ведь нельзя забывать, что во время боев за Крымский полуостров и во время героической обороны Севастополя в общей сложности погибло более 200 тысяч матросов и солдат. И это одна из самых кровопролитных военных операций советской армии. И именно на этот памятник, на это важное, как мне кажется, гражданское дело, не истрачено ни копейки государственных денег, как исключительная инициатива общественности, исключительно поддержка частных лиц, достойных людей, дарителей, коммерческих организаций. Конечно, нас очень поддерживают общественные, ветеранские организации, патриотические организации, именно те, кто, наверное, мог представлять интересы уже очень немолодых наших дорогих, любимых ветеранов, могли бы просить какой-то материальной помощи для удовлетворение повседневных каких-то запросов. Именно те ветеранские патриотические организации прежде всего просят коммерческие организации, просят наших спонсоров, благотворителей оказать поддержку именно установке этого памятника. Это означает, что для ветеранов, для тех, кто помнит войну, для тех, кто потерял своих товарищей на этой войне, память важнее, чем сегодняшние те или иные, пусть насущные, но лишь сегодняшние потребности.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Юрист, историк Игорь Динес, сын известного скульптора Юрия Динеса, автора памятника героям обороны Севастополя в Москве.
788-3605, код 8495. Тамара Владимировна, здравствуйте, слушаем вас.
Спасибо вам, я Татьяна Владимировна. Вы затронули очень хорошую тему. И я немножко сказать о чем, что главный герой войны, женщина сказала, был солдат. Это именно так. Мы помним кино «Отец солдата». Солдата Махарашвили. Он не сказал, я не русский, но он пошел воевать. «Судьба человека». Там Соколов, кажется. Это показывает истинный солдат, его характер. Баллада о солдате, там молодой боец. Это показывает русский или так жесткий, или какой другой человек. Достоинство солдата. Достоинство своей родине, как он ее любит, как он предан. Не различая, я Москва, я так... Это наша вера, это любовь ко всему. Вот, вот это, они не потеряли вот достоинство солдата. Спасибо вам.
Спасибо вам, спасибо
большое. Мы должны вообще вот эти, вот наша молодежь должна этим воспитываться, что ли. Вот, вот это брать в себя пример. Спасибо вам.
Татьяна Владимировна, спасибо, и я хочу поддержать Татьяну Владимировну, и вот эти вот мнения, которые связаны с тем, что а давайте лучше отдадим там деньгами тем же ветеранам что-то дополнительное, нежели поставим памятник. Почему такое мнение имеет место? Ну, потому что К сожалению, недостаточно внимания оказывается ветеранам, и нужно не забывать, а, конечно, памятник нужен, то есть нужно увековечить память солдатам, но нельзя забывать о живых ветеранах, которые остались среди нас, и которым тоже нужно оказывать поддержку, и тогда не будет таких проблем.
Но мы же с вами, извините, мы говорили про женщину, которая ветеран войны, у нее нет, ей негде жить.
Да, говорили, и вот на 16 января у нас назначено очередное судебное заседание. Это та поддержка, которую мы оказываем со своей стороны. Суд принял нашу позицию по первой инстанции. Я рассчитываю, что во второй инстанции тоже удастся отстоять права. К сожалению, не все так просто, как хотелось бы. Но вот такие случаи имеют в жизни место, поэтому нужно не забывать в первую очередь о живых солдатах, которые воевали, которые нас защищали, о живых ветеранах.
Ну, а противники еще очень много рассуждают в интернете, противники установления новых памятников, они говорят, ребята, ведь у нас же в Москве есть Поклонная гора. Это место, куда приходят взрослые дети, они приходят и поминают всех погибших. Это специальное место, это пантеон славы военной. Зачем нам новые памятники? Такое мнение есть. 788-3605, код 8495. Работаем до 6 вечера, это прямой эфир. На связь с нами выходит наш постоянный эксперт.
Да, к счастью, традиционный главный редактор «Закония», адвокат, член общественного совета при Минюсте России, кандидат юридических наук Рубен Маркарьян. С нами на связи. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, Рубен Валерьевич, ваш ответ критикам идеи устанавливать памятники вместо того, чтобы оказывать материальную поддержку на, эти деньги ветеранам?
Но мое мнение это очень простое, вы его знаете, Артем. Я не понаслышке знаю, что такое обслуживание воинских захоронений, ну, с точки зрения обслуживания, с хорошей точки зрения. То есть я, когда служил в Германии, в западной группе войск, в моем районе обслуживания было 22 воинских захоронения. Я, как старший помощник коменданта, отвечал именно за это, то есть за возложение венков, за приведение памятников в порядок, за книгу памяти, за передачу этих монументов советским воинам, передачу немецким властям, когда западная группа войск уходила. Поэтому я в этой теме немножко разбираюсь. Нужны ли в век коммуникации памятники? Ну, думаю, да, хотя кажется, что любой патриотический даже видеоролик наберет в том же YouTube в каком-нибудь больше просмотров, чем реальный памятник, отлитый в бронзе и установленный где-нибудь на оживленном перекрестке. Но если так рассуждать, дилетантски, на мой взгляд, то тогда никакие не нужны ветеранские организации, которые возлагают венки к памятным датам. Не нужна вот эта хорошая, красивая традиция для молодоженов в день свадьбы посещать вечный огонь на Поклонной горе. Это в Москве. А в других городах ведь тоже молодожены ходят, если вы знаете, именно к вечному огню. Очень красивая традиция. То есть получается, что если можно разместить ролик в интернете, то не нужно посвящать в кадеты, допустим, Музей Отечественной войны, где очень красиво это зрелищное мероприятие проводится, где на стенах высечены тысячи фамилий, чьи души, видимо, оттуда поддерживают новых защитников Отечества. Вот эти ритуальные вещи, они очень важны. Это никак не заменит никакой ролик, даже красиво и патриотично сделанный в интернете. Когда говорят, что лучше реальная помощь ветеранам, чем новый памятник, ну, наверное, люди правы, но лишь отчасти. Почему? Потому что это несравнимые вещи. Забота о ветеранах – это дело государства и общества, и это дело имеет совершенно конкретного адресата – ветерана. А памятники и монументы – это больше вложение в будущее, которое, хоть и принято называть формально данью ветеранам, но на самом деле адресат в данном случае не ветераны, а их потомки. То есть это их надо воспитывать не только через экраны смартфонов виртуально. Да и вообще, слушайте, если на минуту себе представить, что в каком-нибудь древнем Египте был свой YouTube. Ну, например, мы представили. Мы что, много бы узнали о той цивилизации, если бы не пирамиды и памятники оставлены? Почему, когда вот этот я договор отлично видел о создании этого памятника на перекрестке Айвазовского и Севастопольского проспекта, там написано «создание монумента из вечных материалов». Вы только вдумайтесь, из вечных. То есть это камень, причем камень, который туда заложили, насколько я знаю, его привезли из Севастополя, он еще испещрен этими осколками. И на его месте будет стоять этот монумент, и этот камень останется как краеугольным камнем всего этого монумента. Это очень важно, мне кажется, с точки зрения патриотического воспитания именно молодежи. Да, туда будут приходить ветераны, и не только ветераны Великой Отечественной войны, которых осталось все меньше и меньше, будут приходить другие ветераны. Но самое главное, что около таких памятников проводится определенный ритуал, который врезается в сознание на века, в сознание конкретного человека надолго. Это не какой-то там ролик на YouTube.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Рубен Валерьевич Маркарян с нами был на связи, главный редактор «Закони», адвокат, член Общественного совета при Минюсте России.
Тоже все аргументировано. 788-3605. Антонина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Насчет памятников все правильно. Но я хочу напомнить вам, ведущие, и почему вы никогда не упоминаете, что Сталин сказал, что победили благодаря русского народа. Это его слова.
Антонина,
Сталин просто так не сказал бы.
Насколько я понимаю, воевали все-таки все народы нашей страны.
Но
больше жертв принесли русские люди, потому что их просто было больше.
Да, ну, я не знаю, что имел, о какой конкретно фразе Сталина идет речь. Я подразумеваю, что, может быть, Иосиф Виссарионович именно это имел в виду, говоря о советском народе. Ну, не буду спорить, никто не отрицает.
Тогда же была новая общность, советский народ. Ну, ладно, мы сейчас не будем углубляться.
Количественный вклад жизни, конечно, никто не отрицает.
Вопрос заслушали, Артем, напомним.
Итак, мы на примере одного конкретного памятника героям обороны Севастополя в Москве, который откроется в следующем году, пытаемся разобраться, важно ли сегодня в наш век информационную эпоху ставить вот эти самые физические монументы, памятники из металла, из гранита, из чего бы то ни было, в ответ на критику о том, что, собственно, можно деньги, затраченные на эти памятники, как-то вот в какой-то материальной форме непосредственно ветеранам как-то преподносить.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Там важно знать ваше мнение. Ждем ваши звонки. И сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А, кстати, у меня вопрос, коллеги. Вот в Польше сейчас опять собираются демонтировать один памятник нашим воинам. А почему этот памятник там взять и не перевезти сюда, в Россию? Что они демонтируют и на свалку?
Хорошая идея. Надо ее реализовать. Конечно же, МИД, я думаю, Министерство иностранных дел. То есть есть подразделения, которые должны этим заниматься, данным вопросом.
Да, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Закони.ру». Но у нас есть хоть последний на сегодня эксперт, и это...
Да, это Полина Таскаева, генеральный директор одного из московских НИИ. Ну, как представить Полину Владимировну? Активный гражданин и благотворитель, и слушатели должны понимать, что это человек, который непосредственно свои личные средства вложил в создание памятника, о котором мы сегодня говорим, памятника героям обороны Севастополя, который откроется в следующем году в Москве. Полина Владимировна, здравствуйте.
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 Добрый вечер.
Полина Владимировна, ну вот сегодня нам уже Игорь Юрьевич Динес приоткрыл завесу тайны, что, во-первых, в памятник не вложено ни копейки государственных средств. И очень любопытно от вас услышать, как вы узнали о создании этого памятника и как вы включились в проект, в процесс создания этого памятника и стали одним из ключевых, так сказать, инициаторов его создания.
Во-первых, я должна сказать, что с Игорем Юрьевичем я достаточно давно знакома. У нас есть общие друзья на Старом Арбате. И я всегда знала, что его отец, Юрий Самуилович, очень трепетно относится вот к этой идее воплотить память последних защитников Севастополя. Он сам об этом, его сын об этом говорил. И он был просто этой идеей одержим. Вот так мы общались с Игорем, и он так рассказывал. И дай бог, что при жизни он увидел отлитые в бронзе фигуры. К сожалению, несколько месяцев назад он ушел из жизни. И Игорь с присущей ему энергией взялся за эту работу и решил завершить проект. Это вызывает мое огромное уважение и желание помочь ему. Вот это было моим основным импульсом принять участие в этом проекте. Если говорить, как я узнал об этом проекте, то как-то вот так.
Ну, а почему, что сподвигло вас еще стать непосредственно спонсором? То есть это же ваши личные деньги. То есть надо подчеркнуть, вы не представляете какую-то организацию, вы вложили свои личные там средства, сбережения в создание памятника для всех.
Вот я слышала дискуссию, когда говорят, что деньги дать ветеранам или памятник поставить. Вот это, мне кажется, некая альтернатива хлеба или зрелищ. Она имеет много-много веков дискуссии. И я бы сказала так. И пусть у ветеранов будут деньги, и пусть они будут обеспечены и сыты, и все равно пусть будут памятники для увековечивания павших. Наше предприятие и я лично этой идеологии придерживаюсь. Мы всегда помогаем ветеранам нашего предприятия, и не только на праздники, и по быту. Вот. И в то же время я считаю, что монументальное искусство должно быть. Должно. Почему? А потому что вот я рассматриваю патриотизм как любовь к родине, любовь к ее истокам. И когда я слышу, что вот патриотизм – это прибежище негодяев, это меня просто как-то коробит. Мы долгие годы работаем с Вьетнамом, а конкретно с Госкомитетом по делам Мавзолея. А мы в том числе тоже занимаемся сохранением тела великого Хо Ши Мина, под руководством которого Вьетнам победил единственную в мире армию США и отстоял свою свободу. И вы знаете, как они чтят. Они чтят своих героев, они чтят свои легенды, свои песни, старших. Вот у нас сейчас этого нет. Мы как-то должны воспитывать молодежь, потому что в известном фильме, как говорят, есть такая профессия защищать родину. А у нас, я не уверен, что наше поколение сейчас вот 15-летних постарше готовы родину защищать.
Не, Полина Владимировна, это отдельная тема, и, судя по всему, молодые люди довольно патриотично настроены, и родину защищать готовы.
Готовы, и надо подчеркнуть, что памятники
мы... Надо воспитывать их. А как воспитывать? Поклонная гора одна на всю Москву, в которой живет 12 миллионов. А я считаю, что каждый район достойно было бы, если бы имел свой монумент.
Спасибо, спасибо. Мы вас поняли. Город. Извините, наше время ограничено.
Напомню, спасибо большое. Полина Владимировна Таскаева, генеральный директор одного из московских НИИ, активный гражданин, благотворитель, спонсор создания памятника героям обороны Севастополя.
Вот, на самом деле, не совсем понимаю, когда так начинает огульно хаять нашу молодежь. На самом деле, у нас прекрасная молодежь, я хочу сказать. Прекрасная молодежь, масса своей.
Я думаю,
массе у нас великолепные молодые люди.
Я думаю, что замечание было небезосновательным.
Марина Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу памятников хочу сказать, что да, обязательно ставить. И в Москве, и в других городах обязательно ставить. А по поводу помощи, ну, живым помогать, конечно, и государство должно помогать, и мы должны помогать. А памятники обязательно должны быть во всех городах.
Марина Олеговна, вот смотрите, 2 года назад в Воронежской области в небольшом поселке открыли памятник павшим там солдатам. Мы спросили ветеранов войны, как вам этот памятник? Да все хорошо, но лучше бы нам поставили магазин, а то до ближайшего магазина пешком эти полчаса, а автобусы отменили.
Ну, это уже надо, наверное, к мэру, чтобы дорогу построил тогда.
Так он на эти деньги строит памятник, а ветеранам лучше, чтобы была хорошая дорога и был автобус до магазина. Ну, понимаете, опять же проблемы возникают.
Нет, я считаю, памятники быть обязательно должны, и не только в Москве, обязательно должны быть памятники. Я так считаю.
Должны быть памятники и магазины.
Мне кажется, что сначала надо, чтобы у ветеранов не было проблем, потому что идти полчаса им довольно трудно до ближайшего магазина, чтобы купить себе необходимое. Сначала надо позаботиться, как мне кажется, о живых все-таки.
Совершенно согласен. Но сейчас идет тенденция ставить памятники на деньги частных пожертвователей. И вот данный памятник, он за счет средств частных лиц, за счет средств некоммерческой организации. И это, на мой взгляд, правильно. Обязанность государства заботиться о живых ветеранах и действительно обеспечивать их льготами, обеспечивать жильем, обеспечивать продовольствием, если это необходимо.
А я вот полагаю, что построить дорогу и поставить памятник – это настолько несоизмеримые по стоимости вещи, потому что дорога в десятки, если не в сотни раз, дороже. И когда начинается там со стороны руководства муниципального образования какая-то риторика насчет того, что ну вот либо одно, либо другое, ну это откровенная профанация и шантаж. Просто, ну, они хотят уйти от этой темы строительства дороги вот таким образом. Скорее всего, так, потому что эти вещи по стоимости сравнивать просто бессмысленно.
А вы знаете, о чем еще думаю? Ведь к 9 мая опять поднимется полемика в интернете, а стоит ли напускать технику на московские улицы, чтобы портить московские улицы? Это же ежегодно все у нас там поднимается. Каждый божий год. Может быть, не надо это делать? Пусть посмотрит там ветераны по телевизору и вспомнит, какой был парад.
А учитывая, что у нас и выборы на носу, там такое еще поднимется, что мам не горюй.
Но я не согласен, что портить улицы, потому что улицы, наоборот, отремонтируют, покрасят, приведут в порядок в очередной раз.
До нас до конца эфира остается одна минута. Ну что, нужны нам памятники или не нужны, уважаемые коллеги, ваше мнение?
Нужны памятники, в первую очередь, на частные пожертвования, чтобы увековечить культуру, увековечить нашу память. Но нельзя забывать, что дорога, она с точки зрения патриотизма, дорога, магазин, не менее памятника важна, потому что если есть памятник, то нет дороги, как люди будут относиться к этому памятнику, как люди будут относиться к органам местного
самоуправления. Да им плевать, они поставили там памятник, и все. Они отчитались перед Москвой, что памятник мы поставили, таким и хорошим, и все.
Я бы в завершении хотел коротенько доответить на оставшийся неотвеченным вопрос нашей слушательницы по поводу того, что как насчет того, чтобы поставить памятник непосредственно в Севастополе. Ну вот 27 августа Владимир Путин, когда рабочий визит свой совершал в Севастополь, провел встречу с исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Овсянниковым и поинтересовался там, как идет работа над генпланом, как пенсии выплачиваются. И также одобрил установку мемориала защитникам Севастополя 41-42 годов. Но есть проблемка. Вот раньше было распоряжение властей, что на этом месте будет установлен памятник перемирия. Это такая скульптурная композиция, которая вроде как Красную армию белогвардейцев примиряет в виде там, 25-метровой стелы. Пока до сих пор не решили в итоге, будет памятник перемирия или памятник героям обороны Севастополя, но я думаю, что раз уж Владимир Владимирович одобрил, то вариантов там немного. Ну и стоит напомнить, что есть памятник солдату и матросу в Севастополе на мысе Хрустальной, 40-метровый монумент, это один из самых крупных в Советском Союзе. Нравится он далеко не всем жителям города, кстати, но имеет довольно длинную историю.
Ну все, наше время подошло к концу. Как говорили в Советском Союзе, больше памятников хороших и разных. Всех с наступающим,
наступающим
давайте.
Всех с наступающим. Годы. Огромное спасибо. Всем
счастливо.
За внимание.
Всего доброго. Всем хорошего вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.